Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Европейский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Россия призывает иракских экстремистов сохранить жизнь российским заложникам. Джордж Буш высказался за закрытие тюрьмы на Гуантанамо. На Украине объявлено о создании оранжевой коалиции. Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники четырех российских дипломатов, сохранить им жизнь. Новое заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников, говорит представитель МИД Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио Свобода представитель МИД России. В среду истек срок ультиматума выдвинутого группировка. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Четыре сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра в Останкине участвовали около 1500 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Манифестанты требовали создания общественного телеканала с наблюдательным советом из представителей политических партий, равного и непредвзятого доступа к СМИ, настаивали на прямых трансляциях заседаний Госдумы при рассмотрении важных законопроектов. В акции принимали участие представители КПРФ, «Яблоко», «Авангарда красной молодежи», НБП и других организаций. Соглашение о создании парламентской коалиции на Украине должно быть подписано в четверг утром, сообщает корреспондент Радио Свобода. В среду блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия и пропрезидентский блок «Наша Украина» согласовали текст коалиционного договора. Согласно проекту документа, главой правительства станет Юлия Тимошенко. Пост первого вице-премьера займет представитель социалистов. Ранее сообщалось, что спикером Рады станет Юрий Ехануров от «Наша Украина». Однако теперь пропрезидентский блок предлагает на эту должность бывшего секретаря национальной безопасности Петра Порошенко. На грузино-абхазской границе произошла перестрелка между контрабандистами и полицией Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В ночь на среду у реки Ингури на административной границе между Грузией и Абхазией, которая в то же время является линией разъединения противоборствующих сторон, в течение нескольких часов длился ожесточенный бой с применением автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Начальник отделения полиции региона Самегрело Георгий Габучье утверждает, что абхазские формирования пытались переправить в Зугдыдский район Грузии контрабандный груз и первыми открыли огонь по грузинским полицейским. Несмотря на вооруженное сопротивление, нам удалось выследить эту группировку. Один из преступников, Паата Парцвания, уже задержан. Контрабандный груз, который абхазская сторона пыталась при поддержке вооруженных формирований переправить на нашу сторону, конфискован. С грузинской стороны жертв или раненых нет. О потерях абхазских формирований ничего не сообщается. На место этого довольно серьезного инцидента, подрывающего режим прекращения огня на границе, выехали представители российских миротворцев и военных наблюдателей ООН. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
К северу от Багдада, в городе Таджи, боевики захватили в заложники, по разным данным, от 50 до 80 рабочих государственного предприятия. По сообщению источников полиции, группа вооруженных людей на 5 автомобилях напала на колонну автобусов, в которых рабочие возвращались по домам. В Багдаде в среду был убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Это уже третий адвокат бывшего иракского диктатора, убитый с начала судебного процесса. На юге сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибла женщина. Еще по меньшей мере 7 человек, в том числе дети, ранены. По словам очевидцев, целью удара был автомобиль, в котором предположительно находились экстремисты, однако ракета попала в жилой дом. Израильское командование отказалось от комментариев. В последнее время Израиль регулярно наносит точечные авиаудары по палестинским боевикам, которые, по данным военных, обстреливают израильскую территорию. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что предпочитает, чтобы заключенных отправили обратно на родину. Вместе с тем президент отметил.
Там есть люди, которые должны предстать перед американскими судами. Они хладнокровные убийцы. Если их отпустить, они совершат убийство. Я понимаю обеспокоенность европейских лидеров. Я сообщил им о моем глубоком желании завершить эту программу. Но также я заверил их, что мы не намерены выпускать на свободу людей, которые могут повредить вам.
Сказал Джордж Буш. Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС, в свою очередь заявил.
Мы можем победить терроризм, только если не будем поступаться нашими ценностями. Настоящей победы над террористами не будет, если мы откажемся от своих ценностей. Демократии, правосудия, прав человека. Это важно знать.
Сказал канцлер Австрии. Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил.
Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ.
Сказал иранский президент. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Мэр Волгограда Евгений Ищенко останется под стражей. Коллегия судей Волгоградского областного суда отклонила жалобу адвокатов на его арест. Ищенко был задержан 30 мая. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе. Фестиваль свободного белорусского искусства в Польше. Художники Восточной Европы на Эрмитажной выставке. Русский европеец Грибоедов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с книжной новинки. В Англии их называют «Champagne Left». Обсуждая дела рабочего класса, они любят потягивать пережившую все революции вдову Клико. В Германии они носят иное имя – «Тосканер Фракцион», по той причине, что отпуска проводят на роскошных тосканских виллах. В Нью-Йорке их называют по имени самой дорогой городской артерии – Fifth Avenue Liberals. А во Франции эту элиту левой буржуазии зовут еще проще – «La Gauche Caviar» – «Икорные левые». Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Во времена не совсем еще отхлынувшего в глубины истории советского прошлого, партия и ее элита, выступавшие от имени рабочего класса и себя называвшие его авангардом, жили как настоящая крупная зажиточная буржуазия, но втихаря, без блеска и традиции буржуазии неэффективной. Явная параллель существует и во Франции. Элита французских левых, защищающих все тот же рабочий класс, отнюдь не выходцы из этого класса. Это настоящая буржуазия, представители капитала, подчас миллионеры и миллиардеры, использующие и свои деньги, и влияние на преобразование общества под гонку под свои идеи. Лет 15 назад их стали называть «La Gauche Caviar» – «икорные левые», хотя сам термин был придуман раньше, во время Алжирской войны, галлистом и губернатором Алжира Жаком Сустелем, который, увидев знаменитый список 121, требовавших прекратить применение пыток на допросах, воскликнул: «Кто они? Это икорные левые». Подтекст был прост. Опять в политику лезут прекраснодушные интеллектуалы, уверенные в том, что они могут противиться восстанию алжирцев, не запачкав руки. Итак, социалисты и коммунисты, не забудем троцкистов, которых до сих пор в стране пруд пруди, поедающие икру ложками. Что это? Явный оксюморон вроде «солдат мира». 15 лет назад «La Gauche Caviar» зазвучало как обвинение. Вы ратуете за улучшение жизни бедных, не забывая щедро намазывать блины икрой, как вас научили партийные друзья из Московии. в самом начале правления Митерана, я совершенно случайно попал на Новый год в компанию его ближайших соратников. Я был потрясен библиотекой хозяйки, полное собрание сочинений Маркса, Энгельса, Бакунина, Кропоткина, Троцкого, Ленина, Сталина, Мао. И лишь когда все уселись за громадный стол, заметил, что среди бутылок шампанского стоят 3 2-килограммовые банки черной икры. Самым ярким представителем современных икорных левых является, долго скрывавший свою икорность, немолодой философ Бернар Анри Леви, писатель, журналист и миллиардер. Недавно в издательстве «Робер Лафон» вышла книга одного из идеологов Гош Кавьяр, журналиста, публициста, главного редактора квазиофициального журнала икорных «Нувель Обсерватора» или просто «Обса» Лорана Жофрана «История икорных левых». Казалось бы, зачем левой буржуазии размазывать икру по страницам, рассказывать о своих секретах? Оказывается, оправдание ради. Ведь сам термин «гош-кавьяр» до сих пор звучит по-французски презрительно. Лоран Жофран у микрофона «Франс Интер».
Я отыскал следы икорных левых аж в Римской империи, так что у нас были предшественники. Судьба братьев Гракхов весьма напоминает эпизод новейшей истории. Братья Тиберий и Гай были аристократами, но встали на защиту плебса, предложив раздел земли, хотя сами были безмерно богатыми. Существует весьма простая формулировка подобных левых. Это люди, у которых есть деньги, и которые в политике принимают сторону тех, у кого денег нет. Это нейтральное определение, вызывающее все же косые взгляды их собственного класса, которое они предают. Но на людей этого типа с недоверием смотрят и крайне левые политики, которые, в свою очередь, не уверены в искренности икорных левых. И справедливо сказать, что в наши времена их подозревают в лицемерии и двуличии. Это и правда, и неправда. Именно это я и хотел показать в моей книге, и положительную, и отрицательную сторону икорных левых.
Богатое и красиво живущее племя Гош-Кавьяр имеет еще одну парижскую кличку – Бобо. Не в русском смысле, хотя тоже бы подошло, а в местном – богемная буржуазия, что также является явным оксюмороном. Буржуазия завидует богеме, пытается с ней сблизиться, ее купить, ею завладеть, но превратиться в богему она не может. Однако у Лорана Жофрана четкий тайминг. Ему важно реабилитировать левую буржуазию, так как на носу президентские выборы, а все знают, что лидеры социалистов, потенциальные кандидаты на пост в Елисейском дворце, Фабюс, Троскан, Ланг, Руаяль, Кушнер, принадлежат именно к икорным левым. Поэтому, внеся в текст толику критики, Жофран выстраивает родословную левой буржуазии, не найдя кроме Тиберия и Гая Гракхов никого, от аристократов 1789 года.
К примеру, революцию в какой-то мере совершили аристократы. 4 августа герцог Эгильон и виконт де Нуай выдвинули идею отказа от феодальных привилегий, то есть от собственных привилегий. Точно так же третье сословие смогло себя провозгласить национальной ассамблеей лишь потому, что часть духовенства и часть благородного сословия к ним в 1789 году присоединились. И политически это чрезвычайно важно. Точно так же рабочими движениями руководили буржуа. Пример Карл Маркс, который вышел отнюдь не из рабочих. Но для нас, французов, самый яркий пример – это Леон Блюм, принадлежавший крупной буржуазии, живший на Монпарнасе в огромной квартире, ездивший в машине с шофером, Блюм, который ужинал в парижских ресторанах, который был в свое время литературным обозревателем и входил в Государственный совет. То есть Леон Блюм, в котором не было ничего от пролетария. И в то же самое время он был идолом левых рабочих движений и социалистов, то есть был громадной фигурой мира трудящихся.
Автор истории икорных левых, главный редактор журнала «Нувель Обсерватор» Лоран Жофран. Не забыл, конечно, Жофран помянуть и русскую левую буржуазию, отметив, что и Владимир Ильич Ульянов не принадлежал к рабочему классу. Как же поясняет он тот факт, что, по сути дела, всеми рабочими движениями руководили и руководят икорные левые? По Жофрану рабочему классу нужны эти свободные головы, свободные от забот, способные на новые идеи, эти предатели собственного класса, сторонники социальных перемен. Нужны потому, что у самих пролетариев, оказывается, нет возможности освободиться и серьезно задуматься. Пролетарий, как известно, должен вкалывать. Однако Лоран Жофран вовсе не предлагает узаконить эту надстройку пролетариата. Скромно, почти застенчиво, он говорит, что у икорных левых в последние годы появилось искушение вернуться в лоно родного класса, перебежать назад. Глобализация тут, видимо, виною. Но Жофран оставляет небольшой шанс своим икорным левым. Он не требует всех их идеологически пристроить и дать им почетное место в обществе. Одного места, одного кресла президентского будет достаточно. В 1981 году Франсуа Миттеран практически привел к власти икорных левых, заполучив это бархатом обитое кресло в Елисейском дворце на улице Святого Оноре.
Книгу об икорных левых представил Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Русские европейцы. Сегодня Александр Грибоедов. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Александр Сергеевич Грибоедов едва ли не самая трагическая фигура русской культурной истории. Лучшая русская театральная пьеса «Горе от ума» осталась его единственным произведением. Всем известно, что в 1829 году он был убит толпой фанатичных мусульман в Тегеране, где он был послом Российской империи. То есть Грибоедов погиб в возрасте 34 лет. Его европеизм таким образом в наше время приобретает черты какой-то зловещей актуальности. В этом смысле он воспринимается уже не в русском, а в общеевропейском историко-культурном контексте. Однако проекция Грибоедова на русскую историю обладает собственным важным интересом, выходящим за рамки литературы. Существует тема, которую очень активно обсуждали историки. Был ли Грибоедов декабристом? Известно, что после 14 декабря он был арестован и подвергался допросам. Следствие не нашло признаков его участия в деле. Он был не только освобожден, но снискал высшее доверие, сделал блестящую карьеру на дипломатической службе, став, в конце концов, послом. Грибоедов был знатоком восточных языков, и, соответственно, определилось поле его деятельности. Он заключил очень выгодный для России туркмен-тумчайский мирный договор, закончивший войну с Персией. Реализация этого договора и стала причиной его смерти. Но не только смерть, а и жизнь Грибоедова считается была трагической, и как раз в контексте его предполагаемого декабризма. Вот этот вопрос заслуживает специального обсуждения. Грибоедов, естественно, не мог не знать людей декабристского круга и не общаться с ними. Это были наиболее культурные люди тогдашней России. Существует, однако, свидетельство отрицательного его отношения к ним. Он говорил: «100 человек прапорщиков хотят изменить Россию». Однажды он просто назвал их «дураками». Фигура Репетилова, либерального болтуна, не без основания считается сатирой на декабристов. Они все-таки перешли от разговоров к делу, но сделать его не смогли. Как бы там ни было, но Грибоедов, повторяем, был человек этого круга, и после разгрома движения остался в культурном одиночестве, в окружении людей всячески ему чуждых, службистов и карьеристов. Чацкий попал в среду молчалиных. Он сделался как бы культурным предателем, предпочтя гордому одиночеству Чаадаева, человека того же склада, службу реакционному режиму. Грибоедов как предатель – тема одного из лучших советских романов «Смерть в Азер-Мухтаре» Юрия Тынянова. Можно сказать, что Тынянов и создал эту концепцию Грибоедова. Юрий Николаевич Тынянов, вне всякого сомнения, был одним из лучших знатоков русского культурного прошлого. Но нельзя не заметить того, что в его романе Грибоедов был подвергнут некой стилизации. На него автор спроецировал советскую уже ситуацию, в которой люди культурные ощущали себя чужими, не имея, однако, иного выбора. Это они чувствовали себя предателями. Грибоедов был взят Тыняновым для репрезентации этой темы средствами своего рода эзопового языка. Но Тынянов был все же слишком знающим человеком, чтобы пройти мимо другого сюжета в жизни Грибоедова, как бы он его ни истолковал. Грибоедов был не только автором гениальной комедии, у него было еще одно авторство. Он написал проект под названием «Записка об учреждении Российской Закавказской компании». Эта компания по производству и торговле колониальными товарами мыслилась на манер Ост-Индской, но наделялась привилегией политической независимости, вплоть до права объявлять войну. Себе Грибоедов усваивал роль главы компании, и даже наместнику престола на Кавказе уделял только место члена ее совета. Как пишет Тынянов в романе, он хотел быть королем, или, как намекнул генерал-интендант Жуковский, давший экспертную оценку проекта, задумал отложиться от России. Вот тут и следует видеть декабристскую связь Грибоедова. Была в его записке одна деталь, по сию пору вызывающая недоумение историков советской школы. В качестве рабочей силы на кавказских плантациях предполагалось завести русских крепостных, освобождаемых тем самым от крепостной зависимости, но обязанных отработать на этих плантациях самим или их детям 50 лет. В романе Тынянова о проекте Грибоедова так отзывается полковник Бурцев, сосланный на Кавказ как человек, сильно заподозренный в декабризме.
«Вот, — сказал он хрипло, — договорились, вот». А вы, крестьян российских, сюда бы нагнали как скот, как негров, как преступников, на нездоровые места, из которых жители бегут в горы, где ваши растения колониальные произрастают, кашемиль ваша. Скот, в рабов, преступников мужиков русских обратить хотите? Не позволю, отвратительно, стыдитесь, тысячами в яму, с детьми, с женщинами. Это вы, которые горе от ума создали».
Тынянов следует здесь тогдашнему представлению, что резко отрицательная оценка грибоедовского проекта была дана сосланным декабристом Бурцевым, которому якобы было поручено произвести экспертизу. Но уже позднее выяснилось, как уже я говорил, что эту оценку делал генерал-интендант Жуковский. Защитником русских мужиков и целостности государства оказался не предполагаемый декабрист, а царский администратор. Тут не будет никакого противоречия, если держаться правды, а не мифа о декабристах. Правда же главная в том, что движение декабристов в целом, а не в тех или иных частностях, надо понимать так, что они были людьми феодальной аристократической психологии, всегда внутренне чуждой царистскому абсолютизму. Декабристская вольность – реликт аристократической фронды. Их несомненное антикрепостничество окрашено отнюдь не в народнические тона. В освобождении крестьян они видели для себя шанс превратиться в крупных земельных собственников вне какой-либо ответственности за крепостных, тем самым делавшихся наемными работниками, сельскими пролетариями. Это был проект аграрного, а в случае Грибоедова и торгового капитализма. В нынешних терминах Грибоедов – олигарх, которому не удалось стать олигархом. Он остался автором гениальной комедии. Такова мена российской истории.
Портрет русского европейца Грибоедова представил Борис Парамонов. Европейский час на волнах Радио Свобода. В польском городе Вроцлаве прошел крупный фестиваль белорусской культуры «Белоруссия сейчас» или «Теперь Белоруссия», на котором были представлены прежде всего те белорусские музыканты, писатели, ученые, которых у себя на родине нынешние власти не чествуют. Вообще практически все значительные белорусские культурные мероприятия осуществляются в Польше именно общественными организациями, которые при этом принципиально не сотрудничают с белорусским посольством, с властями. И именно они, эти организации, в последние годы знакомятся поляков с белорусской культурой. Об этом феномене рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Фестиваль музыки «Молодой Белоруссии» и «Басовище» в городке, что возле Белостока. Фестиваль белорусской бардовской песни «Бардовская осень» в Бельске-Подляжском. Фестиваль белорусской культуры «Теперь Белоруссия» во Вроцлаве под патронатом премьер-министра Польши Казимежа Марцинкевича. Это только некоторые из целого ряда культурных мероприятий, посвященных Белоруссии, что проходят ежегодно в Польше. Все эти фестивали организовываются негосударственными организациями, иногда на гранты польского правительства, иногда практически на одном энтузиазме и собственными силами, но получается из года в год все лучше и масштабнее. Фестиваль белорусской культуры во Вроцлаве растянулся в этом году почти на неделю. Его посетил и министр культуры Польши Казимеш Михал Уездовский. Организаторы из коллегиума Восточной Европы говорят, что современная независимая белорусская культура заслуживает того, чтобы ее пропагандировать, особенно в ситуации, когда у себя на родине ее создатели не только не могут рассчитывать на поддержку властей, а скорее наоборот, сталкиваются с репрессиями. Это уже третий фестиваль, который мы организовали во Вроцлаве. Программа, как мне кажется, получилась очень интересной. Кроме всего прочего, мы постарались показать такую Белоруссию, которую поляки не знают. Мы путешествуем в далекие страны и не догадываемся, какие прекрасные места есть здесь, неподалеку, у наших соседей. Что касается самой идеи, то, по-моему, это абсолютно нормально. Поддержать соседей в трудной ситуации. Мы сдаем также белорусские книги, прозу и поэзию. Говорит Анджей Домбровский, руководитель Вроцлавского коллегиума Восточной Европы. Примечательно, что кроме таких крупных мероприятий, как фестиваль белорусской культуры во Вроцлаве, в разных городах Польши проходит множество небольших вечеров, выставок, концертов, как, например, презентация хип-хопа белорусскоязычного, а значит, с патриотическими текстами в варшавском клубе «Сатуратор».
23 соковик, страстник, телефонує, зник, чую крик. Я зрозумів, що у міг цик продав народ, на год уже не буде. На нас скеровані кулі, стрельба.
Это мероприятие не принесло владельцу клуба пану Мартину особенно финансовой выгоды. Однако дело, как он признается, совсем в другом.
Мам 32 лата, єстем рочник 74. И помню, кто был.
Мне 32 года, и я хорошо помню, как в коммунистические времена мы оказались один на один с коммунистической системой, а весь демократический мир стал на нашу сторону и помогал нам. В период последних полностью сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси об этой стране много говорили, а теперь это уже проходит. Я не хочу, чтобы о Беларуси, о том, что там люди борются за свои права, забывали. И это мой небольшой вклад в то, чтобы о Беларуси помнили. Поэтому я и согласился на это мероприятие.
Зорганизовал такую импрезу. Такую импрезу, вот кто то ходил в сумме, но...
Белорусский рэпер Кроу, лидер проекта «Красным по белому», рад, что его музыка нравится полякам. Совсем недавно он подписал контракт с одной из польских звукозаписывающих компаний. У себя на родине Кроу выступает в маске, так, чтобы не было видно его лица.
Все
из-за текстов, которые оскорбляют власти. А на самом деле это правда о наших властях, которые ни с кем не церемонятся. Так что в маске я выступаю прежде всего для собственной безопасности. Так было особенно в начале карьеры. Сейчас это уже больше имидж.
Колесик это было для безбеги, зараз уже больше для имиджа. Земляками, мерхая вашами, не ведаю, что старится с нами. Цих это суд, а где Всевышний, бачу дьявола с вусами. Крышу дайте камень, як Иисус, хочу ходить по хвале.
Интересно, что на белорусских концертах, фестивалях, выставках практически всегда очень много посетителей. Министр культуры Польши Казимеш Михал Уездовский объясняет это близостью польской и белорусской культур, а также чувством солидарности поляков.
Myślę, że tu jest kilka motywów. Po pierwsze...
Здесь есть несколько мотивов. Во-первых, чувство солидарности. В прошлом мы, поляки, много лет жили в одном государстве с белорусами, а теперь наши близкие соседи белорусы в неволе. У творческих людей нет свободы выражения. Нас поддерживали когда-то, и мы поддерживаем теперь других. А во-вторых, что может быть важнее культуры? Иоанн Павел II еще перед созданием солидарности говорил в ООН, что именно культура в понимании основных ценностей является тем, что определяет направление развития народа, человечества. Здесь нет никаких политических расчетов, а простое понимание того, что если мы сейчас поддержим независимую белорусскую культуру, то раньше или позже сформируется под ее влиянием и независимая Беларусь. А кроме того, у белорусской культуры есть такая свежесть, которой позавидовали бы многие в Европе. И при всем этом белорусская культура в Европе малоизвестна. Хотя что тут говорить, и польскую культуру в Западной Европе не очень-то знают.
Bądźmy też sprawiedliwi, культура польская в Европе Западной тоже не есть за bardzo знана. Так.
Конечно, до широкой известности в Европе многим белорусским художникам, музыкантам, литераторам нужно еще пройти длинный путь. Однако, как расценить то, что популяризаторами белорусской культуры в Европе являются прежде всего не государственные организации? Все это делается под запрещенным теперь в Белоруссии бело-красно-белым флагом. Более того, люди эти говорят в большинстве по-белорусски, а ведь даже в Минске за это можно наткнуться на неприятности. В Европе показывают не белорусский официоз, лубочные ансамбли, а культуру живую, независимую, за которой, как утверждают специалисты, будущее, и в которой есть шансы получить европейское признание. Хорошо это или плохо, что нынешнее белорусское государство как бы не принимает участие в этом процессе? Говорит Илья Глыбовский, белорусский активист из Чехии.
Важно, что люди доведаются на этом фестивале.
Имеет значение прежде всего то, кто приходит на эти фестивали и что люди на них узнают. Когда культурные мероприятия за границей организовывают представители общественных организаций, то жители этих стран видят совсем другую Белоруссию. Появляется интерес, хочется узнать больше об этой стране. Да и сами подумайте, даже если бы конкуренция между государственными и негосударственными мероприятиями была, то и так последние будут интереснее, потому что их делают энтузиасты, люди, которые работают не для денег. На сегодняшний день неправительственные инициативы организации организации мигрантов гораздо эффективнее любого государства, а тем более государства тоталитарного.
Фестиваль белорусской культуры в Польше в рассказе Алексея Дзиковицкого. Европейский час на волнах Радио Свобода. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Россия призвала иракскую группировку, захватившую заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Москве прошла акция защиты средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра в Останкине участвовали около 1500 человек. Соглашение о создании парламентской коалиции на Украине должно быть подписано в четверг утром, сообщает корреспондент Радио Свобода. В среду блок Юлии Тимошенко, Социалистической партии и пропрезидентский блок «Наша Украина» согласовали текст коалиционного договора. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Ранее Европейский Союз призвал Иран дать ответ на предложение до конца июня. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Он третий адвокат Саддама Хусейна, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. Из Туркмении поступает сообщение о негуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Огул Сапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что на Мурадову оказывает давление, вынуждая сознаться подрывной деятельности. В Дагестане в центре Хасавюрта ночью убиты 2 офицера милиции. Мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под стражей. Коллегия судей Волгоградского областного суда отклонила жалобу адвокатов на его арест. Ищенко был задержан 30 мая. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Десятки полотен восточноевропейских художников выставлены в залах Эрмитажа. Их объединил замысел у строителей – общая судьба. Рассказывает наш петербургский корреспондент Юлия Кантер.
Смысл жизни – искусство. От этого название выставки, открывшейся в мраморном дворце, веет чем-то вполне советским. Хотя речь на ней идет о событиях как раз постсоветских, о Восточной Европе и ее художниках последнего десятилетия. Кстати, на разных языках выставка называется по-разному. На английском, например, название звучит так – «Essence of Life» – «Эссенция», «Экстракт жизни». В переводе с венгерского – «Соль жизни», «Перчинка искусства». Словом, создатели упражнялись и в вербальной игре, а не только в сугубо невербальной. Куратор выставки Ядран Адамович, югослав, много лет живущий в Америке. Он привез в русский музей, как он сам же выразился, произведения своих друзей. Вставляя в долгий английский приветственный спич русские слова, причем почти без акцента, Адамович рассказал, что собирал эту выставку по принципу переживания. Ему хотелось представить палитру ощущений художников бывшего соцлагеря, живущих в нынешнюю переломную эпоху. В соответствии с этим замыслом в Петербург приехали графические работы художников из Венгрии, Чехии, Польши, Сербии, Хорватии, Словении, Румынии, бывшей ГДР и, конечно, России. Выставка уже побывала в Будапеште, а после Петербурга она отправится в Ригу, Афины и Любляну.
Я живу в Соединенных Штатах и, честно говоря, уже устал от того, что там думают по поводу русского искусства. Словом, моя идея заключается в том, чтобы представить человека как художника. Эти художники, чьи произведения вы здесь видите, очень значимы. Они свидетели определенного времени.
Я спросила Ядрина Адамовича, в собранных им и привезенных сюда работах больше факта социального самовыражения или, собственно, факта искусства?
Нет, мы представляем гонимых художников, начиная с 60-х годов до настоящего времени, свидетелей распада. Нас всегда воспринимали как маргиналов, однако с крушением прежней власти оказалось, что мы лучшие художники своего времени. На протяжении 70 лет нам внушали, что авангард мертв, мертв, мертв. Но мы все-таки выжили.
Собственно, сама выставка дает ответ на этот вопрос. Русский музей, всегда смело экспериментировавший с представлением современного искусства, и на этот раз пошел на риск. Коллажи Марка Ковачича – некое эхо постсоветского неофициального искусства. В коллажах Младена Стелиновича, посвященных долларовой тематике, претензии на графическую усмешку. Миломир Ковацевич в серии фоторабот о войне предельно внятен. Разрушенная национальная библиотека в Сараево, портреты живых с портретами убитых в руках. Понятная без слов трагедия, горе, поставленное в режим стоп-кадра. Здесь больше журнализма, нежели художественного осмысления. От проекта можно было ждать как минимум яркого и резкого сопоставления режимов, в каковых художники восточноевропейцы существовали. Режимы Хонекера, Гусака, Тита и Брежнева столь похожи, сколь и различны, во всяком случае в оттенках, доступных художественному мироощущению. Именно этого на выставке как раз и нет. Вместо этого суррогат самодавляющей рефлексии в амплитуде от умиления до саморазрушения. А объединены эти рефлексии сугубо по территориальному принципу. Все дело в концепции, подменившей смысл. Не искусство, конечно, а экспозиции. Восток – дело тонкое, даже если это Восток Европы.
Эрмитажную выставку восточноевропейских художников представила Юлия Кантер. Европейский час на волнах Радио Свобода. Актриса Татьяна Колганова в 90-е годы работала в отделе новостей «Радио Свобода» в Праге. Затем снималась в телесериалах «Черный ворон», «Сестры» и «Улица разбитых фонарей». Сейчас с петербургским небольшим драматическим театром она приехала в Градец-Кралове под Прагой, где проходит международный театральный фестиваль. Петербургский театр привез постановку Горьковского «На дне». Татьяна, кого вы здесь играете?
В нашем спектакле по пьесе Горького... Это действительно по пьесе, потому что работа в театре складывается так, что мы сочиняем спектакль все вместе. То есть у нас нету такого, что приходит режиссер и говорит, вот ты пойдешь туда, из этой кулисы в эту пройди, здесь встань, здесь сядь, здесь скажи вот так вот. Вот. Мы сочиняем, мы работаем этюдным методом, так называемым. И мне это безумно нравится, потому что мы все являемся соавторами спектакля. Это при этом и мучительно, это имеет и другую сторону. То есть с одной радости творчества они не случаются каждый день, к сожалению, потому что идет мучительный поиск конечного результата. Вот. В пьесе «На дне» я играю персонажа под названием «Кривой зоб». Дело в том, что у Горького этот персонаж мужского рода и, в общем, малозначительный персонаж, который, ну, в общем, если и выкинешь его, в общем, я думаю, пьеса не пострадает, и спектакль в том числе. Дело в том, что когда я пришла в театр, собственно, приехав из Праги, вернувшись обратно на родину, в Россию, и попав в этот театр, я была уже лишней девицей, лишней актрисой в театре вот в данном распределении, то есть не было больше женских ролей. Но режиссер при этом, спасибо ему большое, Лев Борис Черенбург, позволил мне попробовать, ну, что-то вокруг спектакля. То есть тогда еще поначалу, когда мы начинали, я сочиняла персонажей вокруг горьковской пьесы «На дне». То есть в какой-то момент в ночлежку приходила девушка из «Эрка». с листовками и встречала там свою любовь. В какой-то момент там появлялась такая цыганка-молдаванка, которая продавала там все, начиная с бормотухи и заканчивая щепкой от гроба Господня. Дольше всех продержалась Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, которая приходила в ночлежку в итоге с самим Антоном Павловичем. Вот. А родилась она из моего этюда. Просто была такая, я придумала, что приходит такая взбаламышная барынька. Прототипом, наверное, была Елена Соловей из фильма Михалковского «Неоконченная пьеса для механического пианино», когда она говорит: «Давайте завтра поедем, мы будем с утра рано встанем, мы будем кормить детей, чьи матери ушли на покос». Ну, то есть вот эта вот идеализация такая. Я подумала, вот такая барынька, она могла, ужиная где-нибудь в шикарном ресторане, заговорив о проблемах русского народа, решила, что надо как-то начинать. «Господа, мы должны». И пришла в ночлежку буквально с пирожными. Ну, конечно, что еще принести ночлежникам? Ну, и там приключалась с ней такая занятная история, поэтому она долго держалась, но в итоге к премьере Ольга Леонардовна тоже благополучно удалилась. Вот, осталось, собственно, непосредственно остались все персонажи, которые были написаны Горьким. Некоторые были и вычеркнуты. Так вот, я вернусь. Извините, что я так распыляюсь. Кривой зоб изначально мужской образ, но я подумала, что, может быть, все-таки кривой зоб может быть женщиной. И она толкнула меня на эту мысль. Собственно, реплика, ремарка Горького, такая в скобочках: «Кривой зоб собирается лечь на нары рядом с татарином». То есть там такие два персонажа, татарин и кривой зоб, они крючники, всякие носильщики. Вот. Понятно, что, видимо, Горький имел в виду, что они такие два самых-самых изгоя еще и в этой ночлежке, и настолько у них нет денег постоянно, что они даже одну нарину на двоих снимают, ну, такие два друга. Я подумала, если это женщина, значит, может быть, там есть какая-то любовь, и, наверное, эта любовь безответна, и сразу есть что играть. Ну и, в общем, таким образом возник персонаж кривой зоб. В итоге ушел из спектакля «Татарин» персонаж. Не хватало просто мужчин в труппе. Вот. И кривой зоб превратился в горбатую карлицу-татарку. Буквально вот за последние там месяц, ну там месяц-полтора до премьеры. Вот. Что и как это оценивать, я не могу. Надеюсь, что это оцените вы, придя на наш спектакль.
Татьяна, а вообще у вас есть какой-то опыт игры в Европе? Прежде всего на русском языке, а может быть даже и на других языках?
В Сибио мы ездили с театром на фестиваль. Но дело в том, что как раз тогда я еще не участвовала в спектаклях. Я вот поехала просто с ними в качестве непонятно кого. Вот. Но уже репетировала на дне. То есть я уже была в театре. А спектаклям повезли предыдущие, в которых я не была занята, и куда вот сейчас, год назад, я ввелась во все наши три спектакля. Театр молодой, в общем, репертуар пока невелик, и работаем мы просто довольно долго. То есть мы не делаем спектакли за 2-3 месяца. То есть это год-полтора.
Режиссер пытается разговаривать с актерами перед гастрольной поездкой зарубежной, объясняя какие-то другие задачи, может быть, для другого зрителя или нет?
Да нет, на самом деле никогда неизвестно, каков зритель будет. Подходить к этому так, что, ну вот, это, наверное, какой-то иностранный зритель, и, может быть, мы введем несколько слов, вот, поскольку мы в Чехию приехали, давайте кто-нибудь что-нибудь скажет по-чешски, и это как-то всех порадует. Нет, конечно. Играть, ну, соберитесь да играйте, ребята. Честно, честно играйте и с Богом. У нас есть такой ритуальчик обязательно перед спектаклями. Мы все собираемся обязательно во главе с режиссером. Складываем, он вытягивает руку вперед, мы все кладем руки сверху и делаем раз, два, три, с Богом. Вот, и выходим на сцену.
Вы пришли к нам в студию сейчас после несколькочасовой экскурсии по Праге. Чувствуете ностальгию?
Ностальгия ужасная. Дело в том, что я не была в Праге, и я только сейчас подсчитала, не была уже 4 года. То есть последний раз, когда я была, как раз случилось наводнение. Вот я приехала, и на следующий день вот я все это и наблюдала. И так получилось, просто так складывалось, что, в общем, очень много работы, и, конечно, когда случается небольшой отпуск, хочется к морю куда-нибудь, хотя по Праге очень скучала, и здесь я поняла, что я соскучилась, оказывается, еще больше, чем я предполагала, я это почувствовала. Потрясающе красивый город, который, конечно же, как сейчас Петербург, я не замечаю, ну, замечаю, бывает, конечно, так, ой, хорошо, но это так, все мимоходом из окна машины, потому что торопимся по делам. Также, когда я жила в Праге, да, красивая, да, удивительная, но, в общем, приехали очередные друзья, очередные гости, надо их выгуливать, но, в общем, это как-то уже особо и не радует.
Сейчас... Но ведь на этот раз вы на экскурсии были не пассивным слушателем, вы вели экскурсию,
правда? Я вела экскурсию.
А для кого?
Я вела экскурсию, собственно, для сотрупников, для актеров нашего небольшого драматического театра. Вот, хоть он небольшой, но актеров в нем достаточно, нас 18 человек. Вот. И для всех 18 я вела экскурсию, водила их самыми красивыми пражскими тропами, самыми любимыми пражскими тропами.
Что такое вообще для вас ваша Европа? Где она и на каком языке она говорит?
То есть, наверное, изначально моя Европа — это действительно Прага. Ну, то есть, если начинать с самого начала. Потому что Прага, наверное... Ну, то есть, до Праги я бывала в Германии, я бывала в Финляндии. Где-то я бывала еще на каких-то курортах, но это не Европа. Ну, то есть, вот то, что... Вот. Но Прага, поскольку первый город, в котором я прожила достаточное количество лет... для того, чтобы как-то ее узнать, Прагу и, собственно, Чехию, страну, европейскую страну, то, наверное, для меня Европа будет ассоциироваться с Прагой. Для меня это синонимы. Хотя, естественно, Европа не заключается для меня только в Праге. Но, наверное, это так, потому что просто, ну, это как это родина, сынок, и ее не выбирают. То есть, ну, поскольку вот так случилось, что Прага была первой.
Европейский театр, европейское кино, живя в Петербурге, постоянно, насколько вы знакомы с насколько вы следите за какими-то новинками, за тенденциями?
Ну, естественно, слежу. Естественно, как только что-нибудь выходит новое и интересное, покупаются диски. Походы в кино случаются тоже к большому экрану, но крайне редко, потому что просто нет на это времени. Благо, есть большой экран дома. И, в общем, можно как-то ночью после репетиции успеть что-то и посмотреть. То есть, конечно, это интересно. То есть, есть любимые режиссеры. Ларс фон Триер, например, за которым я слежу. И есть Альмодовар.
В какой роли мы увидим вас в ближайшее время?
В ближайшее время? Я не знаю, насколько это будет ближайшее. Ну вот, например, в прошлом году я снялась в таком детективном, ну это даже не сериал, это такой двухсерийный либо четырехсерийный фильм, неизвестно, как это разобьют в итоге прокатчики, по Татьяне Устиновой. «Развод и девичья фамилия» называется эта история. Ну такое несколько взбаламышное название, но работа получилась вполне занятная. Ну то есть вот по ощущениям внутренним я не видела результата. Но казалось в процессе, казалось, что это довольно достойная история, ну, то есть для того жанра, в котором я участвовала. Сейчас, летом, у меня будут съемки у такого замечательного молодого режиссера Володи Кота. Снимать мы будем в Ораниенбауме. Такая история, ну, тоже, в общем, с убийством, тоже там такое есть. История с историческими экскурсами. Ну, нет смысла пересказывать, что это как и будет. Если я назову вам имя своего персонажа Лиза, ничего вам это не даст. Вот. Ну и, собственно, и не хочу говорить о том, какая она и что она, просто потому что эта работа еще не сделана. Я не люблю говорить о том, что не случилось.
Вы слушали беседу с нашей гостьей, бывшей сотрудницей отдела новостей Татьяной Колгановой. Европейский час на волнах Радио Свобода. Мы прервемся для краткого объявления.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Фильмы о непотопляемом британском супершпионе Джеймсе Бонде – один из самых успешных коммерческих проектов мирового кинематографа. Сейчас снимается 21-я серия «Кинобондианы» с Дэниелем Крейгом в роли Бонда. Фильм должен выйти на экраны осенью этого года. В преддверии этой премьеры на родине Бонда и его создателя Яна Флеминга только что вышла книга английского журналиста и писателя Саймона Уиндера под названием «Человек, который спас Британию». В ней автор анализирует феномен Бонда и почти полустолетний незатихающий успех книг и фильмов об агенте 007. С Саймоном Уиндером беседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Лейтмотив новой книги о Джеймсе Бонде – тезис ее автора о том, что созданный Иэном Флемингом образ британского суперагента оказался столь востребованным его страной, потому что он появился в нужное время в нужном месте. Саймон Уиндер доказывает, что травмированная утрата империи Британия с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон о ее неутраченном могуществе. могуществе и сверхдержавном статусе. По мнению авторов, Флеминг, который принадлежал к британскому высшему классу, стремился создать героя, обладающего для англичан всеми качествами психотерапевтического лекарства. Грандиозный успех «Брандианы», считает Уиндер, объясняется тем, что рядовой читатель и кинозритель мог с легкостью персонифицировать себя с флеминговским супергероем, плейбоем и бонвианом. Кроме того, таинственный мир британской секретной службы и гламурные похождения ее агента, полагает автор человека, который спас Британию, утоляют многие сознательные и бессознательные влечения и фантазии отчужденного от собственной сущности человечества. Однако автор новой книги о Бонде умалчивает о том, что непосредственным толчком для Иэна Флеминга к созданию образа агента 007, спасающего мир от глобальных катастроф, послужило дело кембриджской четверки советских агентов, среди которых был, в частности, занимавший высокий пост британской разведки Ким Филби, выдавший КГБ сеть британских агентов России. Флеминга поразило это событие. Он был уязвлен тем, что предатели принадлежали к британскому истеблишменту, откуда столетиями черпались управленческие кадры Британской империи. Как замечает Бонд в романе «Из России с любовью», настоящие офицеры даже не подозревают о существовании таких людей. Герой Флеминга должен был реабилитировать свой класс, противопоставить вероломству и безответственности, преданность стране и монархии, стать новым символом Англии. Спустя полгода после шпионского скандала Иэн Флеминг приступил к работе над первым романом о Бонде. Почему все же Саймон Уиндер назвал свою книгу «Человек, который спас Британию»? Вот как он отвечает на этот вопрос.
На мой взгляд, Джеймс Бонд спас Британию в двух различных смыслах. Он предложил ей фантастическую модель британского могущества в момент, когда Британия этой мощью уже не обладала. И в книгах, и в фильмах Бонд рыщет по миру, разрушая происки врагов, вооруженных ядерным оружием. И это в то время, когда Британия в конце 40-х утратила свой имперский статус. Он в буквальном смысле спасает Британию от полного коллапса в книгах. Но и в реальной жизни он спасает ее психологически, своим поведением.
Вы отмечаете, что Джеймс Бонд был и остается для миллионов англичан очень влиятельной фигурой. Чем вы это объясняете?
Когда Иэн Флеминг создал Джеймса Бонда в начале 50-х годов, он попытался с помощью этого вымышленного образа уверить Британию, что между 45-м и 65-м годами она вовсе не деградировала, а все еще остается великой державой. И уникальность этого британского величия Флеминг усмотрел в отсутствии покушения на нее извне. И что интересно, Флемингу с его героическим прошлым во время Второй мировой войны удалось создать образ человека, который, вопреки заголовкам в газетах, твердящим, что Британия находится в катастрофическом экономическом, политическом или культурном состоянии, доказывает всем, что страна полностью сохранила свое место в мире.
Вы пишете в своей книге, что Джеймс Бонд может существовать только потому, что он британец. Что вы хотели этим сказать?
В образе Джеймса Бонда интересно то, что он персонифицирует собой множество британских предрассудков. К примеру, убежденность британцев в том, что другие страны представляют собой то ли странные, то ли незаконные образования, и поэтому Британия может вторгаться в них или указывать, как им жить. Это представление было частью британской общественной жизни на протяжении полувека. И тот факт, что агент британского правительства, путешествуя по миру, спасает мир, убивает злодеев, спит с прекрасными женщинами, как и в книгах, так и в фильмах, полностью соответствует нашим стереотипам об этих странах. Это и делает Бонда столь привлекательной фигурой у него на родине. Я не могу, к примеру, представить существование итальянского или португальского Бонда. Для таких Бондов было бы невозможно демонстрировать столь откровенное превосходство над остальным миром, которое чувствуют многие люди в Британии.
Почему в таком случае Джеймс Бонд и фильмы о нем привлекают миллионы людей во всем мире?
Думаю, что он человек, которым многие хотят стать и, очевидно, являются. Наемные убийцы, которых нанимают правительство, это очень ограниченная группа лиц, которым позволено реализовывать самые невероятные фантазии. Сама идея, что человек может свободно путешествовать по миру, владеть прекрасными женщинами и реализовывать свои самые смелые фантазии, для многих крайне привлекательна. В реальной жизни это невозможно. И хотя обычно никто никого не убивает, в воображении это случается довольно часто. В начале 50-х этого было достаточно для британских читателей, которые до этого в силу экономических причин и ограничений на вывоз валюты не могли свободно путешествовать по миру. И когда ситуация изменилась, они ринулись в зарубежные экзотические места по следам Джеймса Бонда. Новую книгу о Джеймсе Бонде представила Наталья Голицына. И завершит программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
18 июня Полу Маккартни исполнилось 64 года. Обычно человек с особенной торжественностью отмечает круглые или полукруглые юбилеи – 50, 65, 80. Но бывает и по-другому. Скажем, для мусульманина главный день рождения – 63-летие, поскольку в возрасте 63 лет скончался пророк Мухаммед. Так что истинно правоверный может, в принципе, отмечать только один этот день рождения. Пол Маккартни поступил иначе. Он сам назначил свой главный, совершенно не круглый и даже не полукруглый, юбилей – 64. Произошло это 40 лет назад, когда один из группы «Битлз» написал песню «When I'm 64», «Когда мне будет 64». 64 тогда исполнилось отцу Пола. Это ему он сделал такой подарок ко дню рождения. И, глядя на отца, задавал себе самому вполне естественные вопросы. Главный из них – буду ли все еще нужен, когда мне исполнится 64 года? Сейчас ответа не требуется, он уже есть. По сухим арифметическим данным книги рекордов Гиннесса, Пол Маккартни – самый популярный композитор 20 века. А песня «When I'm 64» уже 4 десятилетия воспринимается миллионами фанатов как пророчество. И замечательно, что пророчество носит такой бытовой, домашний характер. Музыкант поздравил с днем рождения отца, а оказалось не только себя, но и целое поколение.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Sweater by the fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчиневский и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.